Продолжаем, братья, наше рассуждение с Божьей помощью над историей, над такими непростыми вопросами. Так, вчера у нас немножко день был загруженный. Мы за день прошли 16 столетий. Я так переживаю, братья, все вместилось ли, все ли воспринялось, переварилось, вот, осмыслилось? Думаю, может, сегодня по вопросам мы сориентируемся, вот все ли усвоилось. Причина раскола? Она суть-то в том, что там борьба была за первенство. Кто первый, кто выше, кто старший. И у меня такой кусочек информации, что папа послал своих послов с очередным нововведением в Константинополь. А те не признали. Да, много раз. И отослали послов обратно. И получился конфликт. Те тех обозвали латинской ересью, а те тех обозвали греческой схизмой. Значит, вы только ищете разделение схизмой, расколом. Греческое слово раскол. Ну, понятно, что конфликт назревал давно. То есть, нужна была причина. Накал был. И одна маленькая причина тут вспыхнула. Братья, сегодня нас с вами так немножко вошли в рабочую колею. Будет более сложный день. Вчера мы немножко более такие истории слушали, там факты. А сегодня надо будет с Библией в руках разбираться с вероучениями. Тема наша с вами сегодняшних удообеденных часов – вероучение. Вероучение. Значит, это поле битвы теперь переносится на богословское поле. Уже не с мечами там возле леса сражается, а с Библией в руках вот тут. И один пророк, вот мы слышали утром, и другой говорит, и я такой же, как и ты. А где правда? Вот это, братья, непростое поле работы. Непростое. Но с Божьей помощью будем двигаться. Сколько Бог даст нам света и разума, столько будем видеть. Значит, мы с вами вчера взяли первое вероучение. Кто запомнил? Первое баптистское вероучение, 1611 год. Томас Хелвис. 1600. Это самое первое историческое баптистское вероучение. Англия. И впервые заявили о себе как баптистское объединение, сформировавшееся и установленное. И вот они написали вероучение. Пункт там был такой, который у нас вызывает тревогу. Какую тревогу, братья? Что управитель может быть членом Церкви Христовой, оставаясь на своей должности. На Западе это, братья, нормально. Нормально. До сих пор. Но, братья, позвольте мне иметь дерзновение опыт нашего братства противопоставить опыту всего мирового христианства. Или будет слишком? Не было. Вот, братья, приходит время, что нам пора так делать. Вы понимаете, братья? Приходит время, что нам пора так делать. Мы об этом с вами будем говорить и сегодня, и завтра, и послезавтра. Вот мы в Минске с братьями рассуждали. К чему рассуждали, братья? Вот Европа, который манит своим комфортом и шелестом евроденег. Тянет вот. С нашей церкви много братьев там, и братья, и служители уехали, и не можем отозвать их обратно. Увлекает братья. Но духовная сторона Европы какая встает? Здание Европейского парламента в Страсбурге построено в виде недостроенной Вавилонской башни. Вот найдите фотографию. А что так? Ну, постройте стеклянное современное здание, какое оно там, стекла, алюминия. А что вы взяли за Вавилонскую башню? Вы, Европа, что вы с Вавилоном имеете? И тут памятник, бык стоит, и женщина на нем сидит. И сразу книга Откровения вспоминается. Но при чем тут Европа, до этого быка и женщина сидит? А потом притащили в Берлин этот престол сатаны, с которого еще Гитлер свои речи произносил, смерть евреям. Именно с этого престола произнес. Потом Вавилонские врата притащили туда, в Берлин, через который проходили народ израильский, 10 колен, когда шли в Вавилонский плен. Вот вам духовная сторона Европы потихоньку встает и вызывает нас, братья, непростую тревогу. А потом убрали из Европейской Конституции слово «Бог». И когда хотели дискутировать, так какая Конституция, такая или такая, убирать до единого слова «Бог», чтобы там не звучало. А вот это последние новости. Сочитываете мужчин в церквах. И это уже поставлен вопрос, уже голосование идет. Вот у меня есть материалы. Все церкви проголосовали, тут русская церковь не проголосовала. Но это временное явление. В целом все проголосуют, все религии. И уже сочетание идет. Так, братья, если бы это еще был край, что будут сочитывать мужчин и женщин в церквах, хотя уже сочитывают. Уже Михаил Иванович рассказывал, фотографии видел. И брат с Ленинграда Ефремов тоже рассказывал, как плыл на пароходе, вышел на палубу, смотрит на экране, показывает. Ложит руки, хлеб с чашей держит, а сзади такой молодец стоит. Он говорит, я с моей женой вам буду хлебопреломление давать. Это ужасы сегодняшних дней, братья. А когда у них началось вот эти ужасы? Вот, братья, в 91-м году Господь открыл границы. И мы вот этот братский опыт того, что сделал Господь в нашей стране, мы же везли туда. И на немецком переведен журнал «Вестник истины». Звучит там голос Германии. И в Голландии звучит, звучит. И в Румынии звучит годами. И в Америке звучит. В Швейцарии. Ну, кто желал услышать, услышал. Кто хотел почитать, почитал. Господь дал какой-то отрезок времени, лет 10-15. Послушайте о великих делах Господних. Братья, никто не принял. Мы не можем сегодня найти в Европе церковь, которая бы заинтересовалась, что сделал Господь в 60-е годы в нашей стране. Дайте и нам познать ваш опыт. Еще не помню такого человека. И вот теперь, когда и вот это пренебрегли, отвергли, и вот теперь слышим новости. А, уже мужеложство, будете принимать церкви? Будете. За мужеложством идет следующий вопрос. Сожительство с животными. И это примете, и будет. И в церквах будете сочитывать женщин с собаками. Потому что в Европе уже расписывают женщин с собаками. И в церкви вы это будете делать. Потому что то, что Бог соделал, вы не приняли. Даже интереса не проявили. Оно для вас ничто. Поэтому, братья дорогие, братский опыт для меня в моих глазах он каждым годом становится дороже и больше. В моих глазах, братья. Он становится дороже и больше. И потом братья молодые спрашивают, так что нам делать? Смотрите, Всемирный Совет Церквей принимает, там Европейский Баптистский Союз принимает мужеложство, те принимают. Ну, мы думали, братья, отлучать их всех надо. Они спрашивают, кого? Всемирный Совет Церквей надо отлучить. Европейский союз баптистов надо отлучить, Американский союз баптистов, всех надо отлучить. Братья так молодые смотрят и говорят, а как это делать? Я говорю, братья, я не знаю, как это делать. Но дела и достойны отлучения, ну, несомненно. Но мы, народ Божий, должны дать определение, должны дать пред Богом определение. И пока мы не сделаем это определение, они не остановятся. Вот так в этой скверне будут расти. Дальше, больше. И пишут свое заявление. Вот Молдавия там приняла закон о мужеложстве, потому что хочет в Европу идти. Все, они уже вышли. Да, готовятся в Европу. В Европу не принимают, пока этот закон не будет принят. И уже все, они вышли там на центральную площадь с плакатом, у них праздник, парад. Все, значит, мы равноправные. А теперь они просят, дайте нам в центре Иерусалима сделать наш семидневный праздник. Центр Иерусалима, чтобы 7 суток они, раздетые до нога, там бесновались и творили свои скверные дела, мерзость перед Богом. В центре Иерусалима, братья. Ну, Иерусалим, ортодоксальные евреи восстали. Ну, пошумят, но все равно это сделают. Сделают. Потому что это мерзость запустения, а они хотят во все святилища везде продвинуть, братья. Где что еще святое на этом земном шаре осталось, туда запустить всякую скверну. Вот такая идет программа. Но Бог нам с вами, братья, оказал такую милость, что путь наш чист. И нам и хвалиться нечем. Если бы не Бог всесильный, мы бы с вами эту чистоту не смогли содержать за эти 46 лет. Это только Божья сила и Богу поклонение и слава, что всемогущий своей рукою мы хотим это святилище чистым хранить. И будем дальше вопиять Богу: Господи, до пришествия Твое сохрани, чтобы никакая скверна тени, чтобы ее не было, даже ни в церквах, ни в собраниях, нигде, чтобы не было. Вот это вопль наш к Богу. Так, братья, опыт нашего мирового братства, нашего, я говорю, разрешите иметь дерзновение противостать вот этому всему опыту мирового христианства. Все заквасли в этих грехах. И дальше больше, дальше больше. А мы набираемся дерзновения перед Господом и возвышаем свой голос. Не будем принимать. Будем противостоять. Устоим или не устоим, Бога всесильно призовем на помощь, но хотим устоять до конца. Вот Бога нашего всесильно крепко обнимем, скажем: Господи, хотим с Тобой до конца устоять. Пусть все силы ада восстают со всякую скверную. Не будем принимать. Почему, братья, и в уставе записали эти пункты? Вот, коммерции не будем принимать. Ну, вот эти все моменты вот отразили. Нужно будет еще какие моменты? Еще будем отражать. Но принимать, пропускать не будем. Не будем. Осенью были празднования 45-летия братства, то ж прошлый год, 46-й год. И осенью пришлось быть в Петербурге. Ну, так уже с братьями у нас установилось. Постоянно мы бываем там осенью и весной. У них 2 дня молодежное общение, потом неделю курсы. Один раз весной, один раз осенью. И так у них постоянно. И когда осенью в этот раз были, это ж Питер, колыбель русской революции, так она названа. И я помню с детства: Великая Октябрьская, там такая-такая Великая революция. Это я с детства помню. Братья, почему назвали эту революцию Великой? Потому что идея, что мы без Бога построим коммунизм на весь мир, вот эту идею взяли, подняли свое безбожное знамя и сказали: весь мир сделаем таким. Ну и Великая революция донесла где-то, прихватила Кавказ немножко, прихватила Среднюю Азию, прихватила Сибирь, что-то великое получилось. Но не до конца. Дальше Великая Отечественная война. Уже теперь танками донесли эти идеи до Польши, Чехии, Австрии, Венгрии, Румынии, туда до Китая, до Кореи, до Вьетнама. Ну и дальше хотели разносить в Африку, Никарагуа, Кубу, дальше, дальше, дальше разносить. Но, братья, когда в 61-м году братья написали послание, какой был переполох в ихних рядах? Маленькие послания, небольшая группа людей. Но как они всполошились? Но всполошились, братья, не зря. Потому что об этот камень, на котором построен духовное здание братства, Христос, споткнулись, пали, и все великие планы рассыпались. Но теперь уже, если 45 лет, братья, прошло, мы имеем с вами право подводить итоги и сказать, что наше пробуждение 61-го года можно назвать великим. Потому что великие вещи споткнулись и пали. Можно так назвать, братья? А?
Безусловно.
И вот мы с вами сейчас будем разбирать вероучение. И вот эта закваска государственная, она так и осталась. И в Англии, и в Франции, и в Германии. Я вам почему назвал вчера, братья, просьба у меня такая была к брату-американцу: собери мне все вероучения всех протестантских течений за последние 300 лет. Собираю сколько могу. Набралась уже стопка вероучений. Потому что все перелистываю, братья, и у всех одна и та же болезнь государственная наблюдается. И я уже не сомневаюсь, что у них всех так написано. Но история любит факты. Любит, если что-то рассказывать, то надо что-то и показать. Поэтому ради того, чтобы история было таким уроком более эффективным, что было что показать, я попросил брата, собери мне все вероучения. Но я, братья, не сомневаюсь, что все они больны государственной болезнью. Все до единого. Какое бы вы ни звали, ни взяли страну, или союз, или какое-то там течение протестантское, пресвитериане, там индепенденты, любое, братья, все больны одной и той же болезнью. Так мы из нашего братского опыта освобождения от этой болезни. 35 лет страданий, 30 мучеников похоронили, 1500 братьев были в узах и лагерях, 5000 лет отсидели, чтобы вывести из святилища братства вот это больное. И Бог оказал милость, оно вышло. Теперь вот этот опыт освобождения братства, имеет ли он силу помочь в сегодняшние дни всем? И той же Англии, и той же Франции, и Германии, и Америке, и любой стране, и любому союзу. Вот, братья, для чего мы с вами рассуждаем сегодня над историей. Можем ли мы помочь этим странам? Силен ли Господь, вот это, казалось бы, малое, но уже имеем право назвать его великим, который он совершил в нашей стране. Помочь им сегодня освободиться? Немножко сложноватые вопросы, да? Если только захотят. Если только захотят, братья. Если возлюбят свет более, нежели тьму, Господь готов. И братство готово помочь и поделиться документом и опытом. Пожалуйста, да окажет вам Бог милость и помощь. Выйдите, очиститесь, освятитесь от всего. Значит, вероучение, братья. Суть вероучений. Давайте послушаем немножко. Наиболее радикальные отрицания библейских истин часто сосуществуют вместе с открыто провозглашаемым к авторитету свидетельству Библии. Когда люди используют слова, взятые прямо из Библии, чтобы содействовать распространению ереси, когда слово истины извращается, чтобы служить заблуждению, тогда ничто, кроме вероучения, не сможет открыто и четко провести границу между истиной и заблуждением. Вот спрашивают иногда, а для чего вероучение? Ну вот это немножко прочитал, вроде так немножко сложноватенькое выражение. Значит, когда берут библейскую истину, чтобы оправдать ересь, то самое лучшее, что может помочь отделить истину от ереси, это вероучение. Это уже из опыта жизни христианской церкви на этой земле. Тогда вероучение помогает, братья. Оно помогает. Вы пробовали познакомиться, например, с вероучениями пятидесятников? Есть у кого-нибудь, братья? Я вот сколько их спрашиваю, никто мне ничего не может дать. Я говорю, ну я слушать вас слушаю. Вот вы толкуете там языки пророчества, я понимаю. Дайте мне вероучение ваше. Он говорит, а у нас нет вероучения. Ну как нет? Вы же уже 100 лет существуете. Вы считаете себя там, что вы духовные, что вы самые там в Духе Святом и прочее. Ну дайте ваше вероучение. Братья, я до сих пор не могу найти пятидесятников вероучения. Или кто-то встречал. И у меня такое впечатление, что вообще нет у них вероучения. А у субботника есть вероучение? Вот так понимать, закон, субботу, спасение там. Ну, говорит, то не говорят. Ну, почему баптисты могут изложить? И оно вот 100 лет вероучения баптистского существует, или 130 лет, и, пожалуйста, вот его пункты, 7 принципов. А у лжесвидетелей Иеговы ничего не можешь добиться. А у баптистов, братья, есть. У баптистов есть. Мы с вами вчера начали вероучение Томаса Хелвиса. Значит, что правитель имеет право занимать правительственные должности и оставаясь таковым правителем на своей должности. Но это может быть и король, и президент, и император, и царь, и так далее. Потом мы с вами перешли к Вестминстерскому исповеданию веры. Значит, я напомню, братья, теперь раскладку, что оно получилось дальше. Вот эту англиканскую раскладку. Это такая полупротестантская, полукатолическая. Много католического изъяли, но много еще чего и осталось. Потом, напомню, восстали пуритане. Это латинское слово «пур», «чистый», значит, которые как бы воздвигли движение за очищение англиканской церкви от католических остатков. Вроде неплохое движение, так? А потом в результате вот этой борьбы родились вот какие движения. Мы с вами записывали. Родились пресвитериане. Потому что были, братья, разномыслия. Потом родились конгрегационалисты. Конгрегация от слова. И родились баптисты. Значит, вот эти три движения родились в результате движения пуритан за очищение англиканской церкви. Пошли разномыслия во многих вопросах. И что интересно, братья, в начале, когда родились вот эти три движения, они были гонимы англиканской церковью. Терпели, много терпели. Потом, что, братья, происходит? Значит, вот это пресвитерианское вестминстерское исповедание веры. Пресвитерианское крыло. Значит, ихний год, 1646-й. В 1646 году принимают вот это вестминстерское исповедание веры и перестают быть гонимыми. Братья, почему? Вопрос. Кто запомнил два пункта, которые мы вчера читали? Значит, там военный вопрос. Воевать можно. Объявлять войну можно. Помните? И воевать можно. Потом вопрос занимать правительственные должности, власть приняли. И еще третий пункт, что власть имеет право наводить порядки в церкви, помните? Созывать синоды, смотреть, чтобы все было по воле Божьей, благочинно и пристойно. И они перестали быть гонимыми. Вот для нас с вами вопрос. Вот разобраться вот этой сути. Что тут вообще происходит, братья? Ну, все два маленькие пунктики записали, и смотрите, тысячи людей уже больше не гонимые. Теперь что произошло с конгрегационалистами? Они принимают Савойское исповедание веры, 1658 год. Почему Савойское? В лондонской гостинице Савоя собрались братья, решили и приняли вот эту веру, исповедание веры. Эти пункты также прозвучали, но чуть-чуть по-другому сформулировали. Перестали быть гонимыми. Терпели дольше всех баптисты. Теперь вот это у меня баптистское исповедание веры 1689 года. Правда, оно на румынском языке, я на русском его не мог найти. 1689 год потерпели. Значит, тут 46-й, прошло 12 лет, 58-й, и тут пошло почти 30 лет. Ну, баптисты терпели дольше всех, держали позиции. Братья, приняли эти же пункты, чуть-чуть по-другому сформулированы, и тоже перестали быть гонимыми. Ну, и все вздохнули, братья, все хорошо разрешилось. И в Бога веруем, спасаемся, из государства никаких конфликтов. Только мы одни не радуемся. А чего не радуемся, братья? Так эти два пункта, братья дорогие, два пункта, вы понимаете, ну что, как же вы могли пропустить? Ну, нам что-то объясняют, что-то доказывают. До сегодняшнего дня нам что-то объясняют и доказывают. А у нас тревога не проходит. Два пункта, братья, как же вы могли пропустить два пункта? Почему, братья, у нас с вами до сих пор не проходит тревога? Я вот держу в руках современное толкование баптистского вероисповедания 1689 года. Сэмюэль Уолдрон. Ну, это я выписки взял с нее. Она такая немножко толстенькая, эта книжка. Тоже нашел в христианском магазине ее. Издание 2000 год, Санкт-Петербург. И мне стало интересно, чего они взяли за прошлые столетия? Ну, это уже же прошлая история. Что тут уже толковать и перебирать? Да еще современное толкование 1689 года. Но когда полистал, братья, тогда немножко понял, почему они взялись его толковать нам с вами по-новому. Вот смотрите, одна мысль. Это богословы толкуют? Знаете, кто толкует? Кафедра богословия, пасторская академия, баптистские, пасторы баптистской церкви. Это не рядовые люди. Богословы ученые. Для частного лица будет неправильным совершать отмщение. Но это будет правильным для общественного должностного лица. Значит, пока ты просто член церкви, работаешь слесарем, ударили по правой щеке, подставляй левую. Но как только тебя выбрали мэром города и ударили по правой щеке, не подставляй левую. А уже надо вызывать там полицию, кого там еще вызывает. И вот начинает нас по-современному нас переучивать. Вот это, братья, современное переучение сейчас идет. То есть то, что вы понимали до сих пор, это неправильно. Надо вот так вот понимать. Потому что с этой мысли что вытекает? Если будешь правителем, имеешь право объявлять войну. Это будет оправдано. Почему? Потому что ты при должности. А у меня какая, братья, встает мысль? Господи, зачем мне нужны эти должности? Помилуй меня, избавь меня, чтобы я так зарабатывал хлеб на этой земле, чтобы никогда с этими вещами не соприкасался. Есть у Господа для нас такие должности, братья? А? Найдутся. Раз Господь нас с вами оставил на этой земле, кусок хлеба нам оставил. Но чтобы мы с вами с вот этими вещами, объявлять войну, не объявлять войну, никогда не имели места. Никогда, чтобы мы с вами не имели места в нашей жизни. Вот Даниил когда-то сказал царю: «Царь, я пред Богом чист, и пред тобой я не сделал преступление». Вот это наша позиция, братья. Там во дворце царя, в этих кругах где-то был, чуть нам министром там первым ставили, или вторым, или третьим. И все равно Даниил положил сердце своем, чтобы перед Богом быть чистым и перед тобой, царь, не сделать преступление. И Господь через дворец, через правительственные эти коридоры провел и провел чистым. Вот только как в сердце оно. И в сегодняшние дни, братья, Господь приготовил для нас и кусок хлеба, и то место работы, но только в сердце своем положить. Господи, дай нам пройти эти времена и выйти чистыми. Чтобы никакая война, никакие вот эти дела за нами не числились, не тянулся никакой хвост, шлейф за нами не был кровавый этот. Господь проведет, братья. Знает Бог обстоятельства и проведет. Ну, еще немножко мы с вами вот это современное толкование прочитаем, несколько мыслей. Как они по-современному сегодня толкуют и учат. Ага. Вы зададите вопрос, какое отношение имеет политика ко Христу? Ну да, когда читаешь эту книгу, то встает вопрос. Естественно, верующий человек, рожденный свыше. Что имеет политика со Христом? И он тут учит. Ограничивать христианство духовной областью, значит, в конечном счете, разрушать его. Вот учеба, братья, идет. Значит, у меня желание такое, духовным человеком чистым родился у Бога, таким и остаться. А он говорит, если будешь такой ограниченный, то ты будешь разрушитель христианства. Вы представляете, братья? Значит, мы понимаем, что если влезем в политику, мы будем разрушать духовный дом Божий, церковь. А вот современного переучения нет, говорит, если вы будете вне политики, то вы будете разрушающееся христианство. Так что давайте все в политику. Так серьезный, братья, вопрос выходит с вероучений и с пунктов. Вот так потихоньку-потихоньку исследуешь, и встают весьма серьезные вопросы. Что это за разномыслие такое? Теперь вот вопрос насчет анабаптистов. Это же баптист, толкует баптистское исповедание веры. Наши праотцы-баптисты не были анабаптистами. Да я что-то, а я бы сказал бы, это наши братья. Для меня честь сказать, что да, где-то наши корни идут от анабаптистов. Почему? Они учили вот крещение по вере, не брали оружие в руки, не занимали правительственные должности. По духу это наши братья. А они здесь отрекаются. Это анабаптисты учили, что христиане не могут занимать никакой должности в структурах государственной власти, не совершая при этом греха. Правильно учили анабаптисты. И мы так учим. И 300 лет этой линии держим. А они отрекаются от них, братья. Отрекаются от анабаптистов. Совершенно очевидно, что наши праотцы-баптисты полностью отвергли такую точку зрения на правительство и отвергли пацифизм, который был следствием этого. Слово пацифизм понятно, братья? Не участие в военных делах. Так баптисты сторонились военных дел. Они, говорят, неправильно смотрели на правительственные должности. И вот это миротворчество, пацифизм, который родился, был следствием этого, тоже неправильно. Основная часть баптистов Америки является потомками пуритан, которые пришли к тем же убеждениям, которые придерживались баптисты, а не анабаптисты. Большинство современных баптистов исторически являются кальвинистскими. Тут я хотел, братья, сделать попутное уточнение. Чем нам известен Кальвин, братья? От чем мы его сторонимся? И когда слышим слово кальвинист, то мы сразу настороже. Да, братья, вот это ее толкование невозможно потерять спасение. Но это еще не главная беда, которая от Кальвина исходила. Я хотел, чтобы вы себе пометили, запомнили так крепенько. Кальвин – отец церковной демократии. Это большая беда, чем вот то, что невозможно потерять спасение. Это больше богословская такая линия. Всякий здравомыслящий человек, имея Духа Божий, сразу встанет и скажет, нет, видит опасность. А вот это, что учил Кальвин, его теория церковной демократии, церковь и государство взаимодействуют для более успешного распространения христианства. Это он же основоположник этой идеи и теории. Он. Вот возьмите любую книгу, которая рассказывает вам о Кальвине, и вы найдете вот эту мысль. Так вот это кальвинистское учение, братья, что церковь и государство активно сотрудничают с целью более успешного распространения христианства. Это Кальвин родил 300 лет назад эту идею и посеял ее по многим протестантским течениям и ответвлениям до сегодняшнего дня. Так вот это он имеет в виду, когда пишет, что большинство современных баптистов исторически являются кальвинистскими. Он вот эту сторону имел в виду. Сотрудничание церкви с государством для более успешного распространения христианства. Он не эту теорию имел в виду, что не потерять спасение, а вот эту политическую сторону. Там на Западе больше Кальвина почитает за вот эту идею, сотрудничество церкви с государством, чем за невозможно потерять спасение. Это мы так немножко привыкли воспринимать Кальвина, а там его немножко другую сторону воспринимают и ценят его. Значит, вот это, братья, Кальвин. А теперь я прочитаю вам вступление в этой книге, которое написал Роберт Пол Мартин. Доктор Роберт Пол Мартин, ну если доктор, то это имеется всегда доктор богословия, является пастором Баптистской церкви Святой Троицы в городе Монтвилл, штат Нью-Джерси, США, и профессор богословия в Пастырской академии Святой Троицы. Ну, большой человек богословия. И вот что он пишет, братья? Братья, Мы дали торжественное обязательство перед Богом ходить в единстве веры в общинах, в которых мы совершаем служение. Если мы не можем делать этого честно, если наши взгляды изменились, то мы должны уйти. Слышите, братья? Или вот так понимай и учи церковь, или уходи. Они среднего пути не оставляют. Если мы не хотим этого делать, тогда мы не являемся более непорочными и свободными от нарекания, и поэтому мы не годимся для служения. Четкое заявление профессора богословия. Или вот так понимаешь, как мы учим, или ты вообще не пригоден для служения. А мы наше место тогда где брать? Там или на корабле, или за бортом. А мы где? Для нас оставили место или нет? А нас вообще молчат. А нас вообще молчат, братья. Потому что если начнут разговор с братством, то всплывут вот эти все их учения, толкования. И нам придется Словом Божьим разгромить в пух и прах все, что вы учите. Вы же политики учите, а не Библию учите. И они молчат о нас, не трогают и не выходят даже на открытые дискуссии. Они понимают, очень хорошо понимают нас и наш путь. Только обходят молчанием, ходят десятой дорогою. Вот если вы обратили внимание, вот и русские журналы, и все сейчас богатые страницы такие. Открылся богословский колледж, богословский институт, богословская школа. Выпускает магистра богословия. Кого еще? Бакалавр богословия, магистр богословия там и так далее. Ну и стоят, значит, молодые люди и девушки, такая мантия магистерская, и эта шапка квадратная с кистью на левую сторону. Так раньше вот эту одежду давали только, когда давали где-то там, где вручают Нобелевские премии, в Стокгольме или в Швеции, где их там вручают. И когда туда вызывали, и выбирали 10 лучших научных деятелей мира, то надевали эту одежду, и их, значит, давали там премии Нобелевские, они только надевали кепки. А сейчас я удивился везде. 2 года молодой человек, только кончил школу 16 лет, тут 2-3 года проучился, он уже магистр, ему эту кепку надевает. Для чего, братья? И вот когда мы в Румынии наткнулись на вот эти дела, там на каждом шагу, и вот этот наш знакомый ректор Баптистского института, он ездит с преподавателем за кафедрой, с Даниэлом мы с ним познакомились, и принимает экзамены. Его, значит, надевает эту мантию, эту кепку, клятву читают. Каждый должен прочитать клятву. Потом этот свиток клятвы тебе перевязывает красную ленту и вручает, хранишь его всю жизнь. И в конце, когда произносит клятву слово «Аминь», правой рукой надо кисть перебросить слева направо в этот момент. И с этого момента ты магистр. Значит, до того момента ты не магистр. А вот когда прочитал клятву, аминь, перебросил кисть, теперь ты магистр. Братья, нам стало интересно, для чего ввели вот этот вот ритуал, что он в себе содержит. Послушали внимательно, что они читают, какие пожелания выпускникам. Когда их становят всех вот там, собирается полный зал. Ну, если вкратце, братья, передать суть того пожелания, которое им дает вот этот доктор богословия, ректор института. Значит, учение в наших руках. И люди будут ходить так, как мы их научим. Понимаете суть, братья? Вот это то, что прозвучало. Пол Мартин, профессор богословия Пастырской академии американской. Значит, или так учите, братья, или не годитесь для служения. Средней свободной учебы там нету, братья. Нету. Тебя вот так научили, вот так читай. По-другому слазь вниз. Садись и молчи. Другого найдут. Вот спросил братика, один заехал там с Молдавии, попал на учебу в Англию. Как он туда попал, это уже другая история. Ну, учится уже несколько лет. И как-то Бог так дал, я ехал в поезде, а он прилетел самолетом в Киев, и тоже едет домой, и заходит в этот же вагон и в это же купе. говорю, вот ты где мне попался, теперь садись. До Кишинева тебе уже выйти некуда, мне некуда. Мы будем с тобой серьезно разговаривать сейчас. Рассказывай про Англию. Потому не могу тебе достать, хоть и расспросить. Вот, говорит, нам читают лекции. Значит, вот это место, открывает Писание, значит, и читает место, и говорит, такой-то богослов толковал вот так, такой вот так, такой вот так. Записали 5 толкований. Записали? Записали. И когда пойдешь в церковь работать пастором, имеешь право читать только эти 5 толкований. И не вздумай 6-е присоединить. Слетишь с пасторской должности. Понимаете, братья, суть в чем? Вот это суть вот этих колледжей, суть этих институтов. Поэтому, если тебя в институте научили вот этому пониманию, современному толкованию, вот которым мы с вами сейчас немножко так кратенько познакомились, вот так научили понимать, вот так, как говорит с кафедры, будешь говорить по-другому, не годишься для служения, ты должен уйти. Так вот это, братья, противостояние с этими вероучениями. Казалось бы, простой вопрос, но этот вопрос непростой. Почему у меня к вам просьба такая? Постарайтесь доставать эти вероучения и в них вникать. Ну, кто связан с преподаванием, больше вникает в богословские там расхождения, разномыслия. Да и это надо отслеживать. Но мне интересно, что вот этот, вот эти моменты, вот, правительственный, военный, везде высеивается и везде отслеживается. Теперь, братья, что мы имеем с вами с вот этим толкованием баптистов 1689 года? Чего мы так далековато забрались? На 300 лет назад чуть, или 200 секунд. А? Или уже почти... А, да, почти 400 лет, да, благодарю. Почти уже 400 лет. Чего так далеко назад забрались? Давайте немножко проследим историю. Значит, когда баптизм с Англии уже спустился сюда в Европу, стал распространяться в Европе. Теперь давайте мы с вами чуть-чуть остановимся на таком распространителе баптизма, как Онкен. Знакомое имя? Йоганн Герхардович Онкен. Он уже переплетается с русским баптизмом. Уже ниточка эта тянется от него. Похоже, что немец, потому что и родился в Германии, вырос в Германии. Годы его жизни 1800 до 84-го. Обратился к Богу, принял крещение, основал издательство Онкена, обосновал баптистскую семинарию Онкена. И, братья, такую развил деятельность, что я удивляюсь. Где-то примерно за течение 50 лет распространил баптизм Германии, Дании, Голландии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Франции, Польши, Румынии, Венгрии, Испании, Италии, Болгарии. Просто поражаешься вот темпом его работы. Получается, что самое большое распространение баптизма в Европе связано с ним. Его издательство работало, литературу распространял, и работала его семинария, где он обучал кого год, кого два, рукополагал, и они шли в эти страны баптистами и распространяли баптистскую веру. Он приезжал и в Россию, на юг Украины, не один раз, и беседовал с немцами, которые жили на юге Украины, даже там какое-то движение пробуждения какое-то совершалось и так далее. Ну, братья, теперь вопрос. Почему так быстро и беспрепятственно распространился баптизм в Европе? До сих пор война и кровопролитие, а тут вдруг самым мирным образом, какие-то полстолетия и никаких препятствий. Через государство, братья. Через государство. Вероучение Онкена ничем не отличалось от этих вероучений. Он здесь не поменял, ну, чуть-чуть, может быть, там формулировки некоторые. В этом же духе, братья. И вот это секрет, почему так быстро, почему так беспрепятственно. Везде свой человек. Вот за Билли Грэма слышим, друг президента всего мира. Ну да, а как может быть? Да он везде заходит, везде улыбается, принимает, заезжай, бери стадион и пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А почему, братья? Потому что государственный. Потому что государственный служитель. А потом и проповедует Евангелие. Вот это секрет. Так почему мы с вами затронули Онкина? Потому что теперь идет ниточка к нашему русскому баптистскому братству. 1875-76 годы. В семинарии Онкина учится способный юноша Василий Гуревич Павлов. А это уже, братья, имя в истории русского баптизма довольно известный, влиятельный. Он у него проучился всего год. Онкин его рукополагает, дает ему свое вероучение, и он приезжает в Россию. Туда, на Кавказ, свою тифлисскую общину. Тогда называлась Тифлисская, а теперь Тбилисская. Теперь понятна ниточка? Он знал языки, еще будучи юношей, он уже знал несколько языков. Немецкий знал, почему отправили учиться. И вероучение привез на немецком языке. Перевел его на русский. И это ж годы. Теперь, когда, вот смотрите, приехал выученный Павлов. С 1884 года, когда братья созвали первый съезд трех течений – петербургского, кавказского и южноукраинского, чтобы как-то начинать формировать и устраивать уже одно единое русское баптистское братство, чтобы было одно понимание члена церкви, преломления и так далее. Но, братья, Пашков – Петербург не был богословом. Крестил его Георг Мюллер. Кто вспоминает, где эта фамилия звучит? Отец Сирот. Это Англия, плимутские братья. Георг Мюллер, ну, чему мог научить, братья? Ну, английскому пониманию. Больше он не мог дать, чем он сам был. От Пашкова нельзя было ждать чего-нибудь, как вам сказать, ну, каких-то пониманий принципов устройства баптистского братства. Он был благотворительный, человек молитвы был, да, человек писания был и так далее. С юга Украины, ну, там Рябошапка пробовал написать свое вероучение, но был не слишком грамотный, оно правильное, но такое простенькое. Поэтому, братья, когда начало формироваться наше русское баптистское братство, то принципы и устройство дальше братства произошли с Кавказа. Вот тут влияние Павлова, Воронина, Мазаевы оттуда вышли, Балихин оттуда вышел. И можно назвать целый список лиц, которые повлияли, как нам устраивать наше русское баптистское братство. И довольно влияние пошло оттуда. Ну, а вот вам влияние. Павло приехал уже с готовым пониманием. Братья, как с военным вопросом, а как с правительственным? Ну, вот так, вот так. Уже наученный, уже наставленный. Поэтому, когда в 1905 году пришла первая свобода, первая свобода, вот революция 1905 года, уже перемены в стране. Уже православие не государственная религия, уже там основания царя зашатались и так далее. Первые проблески свободы. Братья, чем заболели братья? Вот этот первый период свободы, 1905-12. Дальше съездов, собраний не было, потому что война была. Перерыв был до 1917 года. Братья, чем заболели братья в этот период свободы? Сейчас немножко мы... Проханов, Павлов, Фризин создают христианско-демократическую партию «Союз свободы, правды и миролюбия». Соединились с кадетами. Требовали независимость монархии и так далее, и так далее. Ну что это такое? При чем тут кадеты? При чем тут монархия? Как они придумали? Ну вот только пока были гонения, братья, было хорошо. Проповедовали, души принимали крещение. Ездили до Дальнего Востока, проповедовали. Ну, терпели много. Но вы знаете, путь церкви был здравый, благополучный. Только-только первый период свободы. Вот вам первый печальный росток. Политическая партия. И вот год за годом читаешь, братья, и удивляешься, что только не происходило. Де Иванович Мазаев выставил себя кандидатом в депутаты в Госдуму. Председатель Русского Баптистского Союза. А он был такой, ум такой был у него, что его назвали русским Соломоном. Ну, действительно был характер, речь, ум такой энергичный, предпринимательский, деятельный. И когда Краснодарский край, он приехал, и там каждый кандидат говорил свою речь, и когда Мазаев сказал свою речь, то все поняли, что после него уже нечего говорить, потому что все понятно. И собрали старейшины, говорят, что делать? Ну так что, говорит, послушай вот его, пропускать надо. Так, говорит, один старец, если мы ее пропустим, он через год министром станет. Так он же баптист. Снимаем кандидатуру. Почему? Ну куда баптиста пускать? Нельзя. Сняли кандидатуру. Так сняли кандидатуру мирские старейшины, а не церковь. Вместо того, чтобы церковь и братья собрались и сказали, слушай, дорогой наш председатель, куда ты в депутаты, не наше это. Как-то все одобрили, ну, лучше будет, как-то там, может, хорошие законы повлияют, примет или поможет там защитить нас и так далее. Пусть будет. Так мирские старейшины поняли, куда баптиста, нельзя, сняли кандидатуру. Вот это, братья, первый период свободы. Первый период свободы. А вот год 1906 издает вероучение русских иванских христиан-баптистов. Это Мазаев издает. В Ростове. Читаем 13 раздел о гражданском порядке. Считаем себя обязанным, когда потребует начальство, нести повинности военной службы и места списания. Та же Луки 3.14, Деяния 23, Деяния 10. И мы не видим в себе препятствий со стороны нашей веры принимать на себя правительственные должности. Луки 2 глава, Римлян 16 глава. Вот вам, братья, русское вероучение. Значит, 1906 год. Председатель под его руководством издается новое вероучение. Как быть с этими двумя пунктами? Брать оружие? Брать. Правительственные должности занимать? Занимать. Занимать, братья. И вот хотелось бы, чтобы в это время изъяли эти два пункта. Как вот Бог вас родил к новой жизни, как жили вот 30 лет, страдали от победоносцев, ну так и входите в свободу чистыми, свободными. И да благословит Господь, и дальше так и пойдете. Братья, только первые проблески свободы, первые вот такие тревожные моменты. Причем довольно серьезные моменты. Довольно серьезный. Вот дальше мы с вами немножко коснемся и посмотрим. Очень серьезные моменты пропустили, братья. И вот это период свободы. Братья, есть вопросы до сих пор у вас? Вот эта ниточка вероучения. Оливер Кромвель был вождь индепендентов и был одним из великих людей в правителе. Потом войну организовал. Ну, вот это... Вот вам индепендент. И были войско индепендентское, и победило все остальные войска. Еще и молились перед битвами. Как царь Давид. Так, ну, как православие. Так что вроде направление взяли на протестантское, а вышли, но туда же опять и вышли. Менониты после гонений разъехались. Часть выехала в Америку, в Канаду, где до сих пор есть. Часть выехала на Волгу, часть на юг Украины. Какая-то часть там где-то в Германии находят братских меннонитов, где-то еще во Франции, чуть-чуть какие-то там остатки общин. Нашей чистоты и свободы не наблюдается. Они говорят, что чистые и свободные. По-меннонитски, по-американски. Для меня это еще вопрос. Сколько с ними беседовал, ничего не могу в себе еще проясниться до конца. Там приглашали туда ехать, что-то потом меня отпало желание ехать к ним туда. Вопрос еще, братья. Значит, слово магистр, братья, это ученая степень, которая дает тебе какие-то права для какой-то деятельности, для преподавания, для учения. Ну, есть магистр богословия, а есть, может, магистр каких-то оккультных наук. Такое сегодня может быть. Все сегодня может быть. Там, брат, вопрос за... Сейчас дойдем, брат. Сейчас дойдем до проблемы современности. Есть и за женщин документы. Значит, пока, братья, может быть, вам еще не видно великих опасностей с вот этой ниточки вероучения. Это надо перейти к 17-м, 20-м, 30-м годам. Когда в 37-м году начнут расстреливать за военный вопрос, вот тогда-то только мы поймем, какая опасность этих двух пунктов. А пока, братья, в этой свободе 1905 года еще не сильно видели большой опасности. Ну, и так можно понимать, можно и так понимать. Ну, это по-разному понимает. Еще не видели могил братьев за этих двух пунктов. Еще не видели. Но это еще впереди, братья. Помните книга «Плач Иеремии», о чем плакал пророк Иеремия? Я люблю, братья, эту книгу «Плач Иеремии». Это 1 глава, 9 стих, ну, 8 стих. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что видели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей». На подоле Иерусалима, святого города Божия, была нечистота, но он о будущности своей не размышлял. Так вот эта нечистота зашла в вероучение, в святилище, где должен был только Дух Святой, наставляющий на всякую истину, братья. Зашла эта нечистота, но братья о своей будущности еще не размышляли. К чему все вот это вот приведет? То есть это основание нашей веры. Выражены основные принципы нашей веры. И вероучение в братстве готовила комиссия долгое время. Я помню, мы преподаватели курса писали еще свои там пожелания, дополнения, замечания, ну, чтобы учли. И вот братья выработали. Почему наше братство приняло вероучение, когда открылись границы и хлынули в нашу страну всякие учители? И лживые, и ереси, и все прошло. И я думаю, слава Богу, что вовремя братство создало вероучение, провели вот границу, что истинное, что не истинное. И каждому можем представить вот этот документ. Вот это наше понимание. Если бы мы все были стопроцентно духовно здравы и на высоте, ну да, можно идти только с Евангелием, братья. Но учитывайте испорченную, падшую человеческую природу. Она тоже за Евангелием прячется. Тоже прячется. А вероучение, оно как-то вот выставляет, вот это мне понравилось, что у нас открытое ясное лицо. Вот это вот. Проверяй любой пункт по Писанию. Мы не боимся. Мы его смело распространяем везде. В Питере тоже подошел молодой человек после общения. Говорит, я хочу с вами поговорить. Ну, помолились вдвоем, сели, положил я Библию, он положил. Что у тебя? Да вот такие проблемы в церкви, может, мы что-то посоветуете. И я слушаю проблемы, говорю, а вообще ты с какой церкви? Он говорит, с пятидесятнической. И давно, лет 10. Я говорю, я бы тебе дал советы, касающиеся церкви, но вы же не церковь. Поэтому какой смысл вам давать советы? Как вы не церковь? Говорю, вы не церковь, вы вообще ничего общего не имеете, ни со Христом, ни с Евангелием. Он так смотрит на меня. А как вы на языки смотрите? Как на ере заблуждение. А ну давайте откроем Библию, вот посмотрим. Я говорю, я не буду открывать Библию. Почему? Нет места в Библии, ни одного места, дающего основания для говорения вашими языками. А вот это, а вот это. Я говорю, ни одного не будем открывать. Он час меня просил, чтобы я открыл Библию. Потом разнервничался, распсиховался. Я говорю, давай уже закончим разговор, идем. Он пошел за мной по залу и кричит, и сзади кричит, ну откройте Библию, откройте Библию. Я не буду открывать Библию. Ни одного места нет в Писании основания для ваших языков. Вы просто привязались к Евангелию, но вы не родились из Евангелия. Поэтому, братья, нужно вероучение для выставления вот такой четкой позиции. Вот это истина, а вот это ересь. Давайте сделаем перерыв.